слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед іншого ми довідаємося, як у Росії і Білорусі реагують на потребування викупу Бамгертнера, яке вчора огучив Олександр Лукашенко. Послухаємо репортаж про реакцію пенсіонерів і економістів на підвищення з 1 листопада пенсії у Білорусі. І поговоримо про проблеми білоруських автоматорів, яким у Росії стали перешкоджати продавати свої машини. Сьогодні ми просимо вас відповідати на питання, чи достатково білоруська держава платить пенсіонерам. Телефонуйте у живий ефір 651-4204 або у любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52. Гэта «Жывая свабода», з вами Сергія Бламейка. Александр Лукашенко падчас учорашняй прэс-канферэнцыі заявіў, што Беларусь магла б задаволіцца матэрыяльнай кампенсацыяй у справе «Уралкалію». Як вынікае з крымінальнай справы супраць Уладзіслава Бамгертнера, ягоныя дзеянні нанеслі Беларусі шкоду памерам 100 мільёнаў даляраў. «Пакуль мы не набралі боль стратаў, хай нам кампенсуюць гэта», – сказаў Лукашенко. Прэс-служба «Уралкалію» адмовілася каментаваць выказванні кіраўніка Беларусі. Там нагадали, что Уралкалий отмовляет все претензии белорусского боку. Рассказывает наша корреспондентка Саша Инфельд.
Хто скрав найбольш, тому держава пропонує компенсувати нанесену шкоду і визволяє від кримінальної відповідальності. Така практика приміняється в Білорусі досить широко. Наприклад, директор гандлювого дому Ждановича Євген Шихалов позбавився від кримінальної відповідальності за 85 мільярдів білоруських рублів. І тепер на той же посаді уваходить у топ-10 білоруських бізнесменів. Таку ж можливість на вчорашній прес-конференції Олександр Лукашенко підказав у Владиславу Баумгертнеру. Це цілком законний спосіб поменять Менскую трохпакаёвку, дзе той адбывае хатні арышт, на свае ўласныя апартаменты ў Расіі. Усё, што трэба, заплаціць 100 мільёнаў даляраў, якія следчы камітэт прыпісвае Баумгертнеру як нанесеную шкоду, і звярнуцца да прэзідэнта з адпаведным хадайніцтвам. Агучаная прэзідэнтам схема апісваецца артыкулам 88.1 крымінальнага кодэксу. Адпаведнае хадайніцтва аб памілаванні на імя прэзідэнта можна накіраваць на любой стадыі крымінальнага працэсу. «Я не крыважэрны», – кажа беларускі прэзідэнт. «Я не да таго, што мы павінны іх пасадзець і так далей. Пакуль мы не набралі больш стратаў, хай нам кампенсуюць гэта». Канец цытаты. Вось што распавядае галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Цацук.
Практыку вела сваё время Наталья Петкевич, она вела практыку там однократного возмещения ущерба, потом довела эту практику до двухкратного, потом даже начала применять в тройном размере. И на этом там как бы пошло очень много недовольных, и тогда немножко, скажем так, президент дал Кевич по рукам в этом плане, что слишком уже бурную деятельность здесь развела. После этого последовала та тапка, которая именно Петкевич. Тактика сама, она хоть немножко поутихла после ухода Петкевич, но все равно она имеет место и сейчас, но хотя ее объемы сравнивают с тем, что было, к примеру, лет 6 назад, ну, раза 2 ниже.
Сергей Сацук прыгадвае, што ў свой час міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў страціў пасаду, сярод іншага з-за таго, што з кампенсаваных у бюджэт грошай зніклі 4 мільёны даляраў. Чалавек іх кампенсаваў, а ў бюджэт яны не трапілі, распавядае Сацук. Тады ўзняўся скандал, гэтыя грошы доўга шукалі, і пасля была адстаўка Навумова, бо менавіта Навумаў ініцыяваў вызваленне гэтага чалавека. А 10 гадоў таму, згадвае Сацук, была справа супраць заснавальнікаў Еўраопта, Сергея Лісвіна і Владзіміра Васілька. Следчыя давялі, што яны скралі 8 мільёнаў даляраў, і ім сказалі, або вы кампенсуеце, або будзеце сядзець. Яны кампенсавалі і справу закрылі. Правда, кампенсацыя дапамагае не ўсім. Калі судзілі Алеся Бяляцкага, распавядае журналіст Радыё Свабода Валер Каліноўскі, то пасля вынясення прысуду, пакуль ён яшчэ не ўступіў у сілу, жонка Алеся Наталля Пянчук заплаціла ў якасці кампенсацыі 70 тысяч еўра. Гэтыя грошы сабралі для Алеся людзі, але на прысуд гэта ніяк не паўплывала. Пытанне пра кампенсацыю 100 мільёнаў штрафу уздымалася яшчэ калі вялася размова пра змену стрымання гендырэктару Уралкалія падчас ягонага знаходжання ў СІЗА КДБ. «Гэта проста вымагальніцтва», – казаў тады расійскі адвакат Баумгернера Алексей Басістаў. «Мы нават не ўздымалі пытанні закладу, калі даведаліся, што працэдура выглядае так. Паводле беларускага заканадаўства абвінавачаны мусіць спачатку кампенсаваць шкоду, а пасля ўжо прапанаваць заклад. А мы адмаўляем усе абвінавачанні. Нам не зразумела, адкуль узялася гэтая лічба». Але сёння расійскае выданне «Камерсант» са спасылкай на ўласныя крыніцы паведаміла, што Расія не гатовая кампенсаваць страты. Цяпер, магчыма, лёс Уладзіслава Баумгертнера, а яго завочна арыштавалі ў Расіі, вырашыцца пасля змены ўласніка «Уралкалі», піша сённяшні «Камерсант». Сергей Сацук разважае, наколькі правамерны такі гандаль індульгенцыямі.
С моральнай точки зрения еще можно как бы порассуждать, да, что насколько правомерна такая торговля индульгенцией. То есть, если ты украл 10 миллионов, да, тебе почти наверняка предложат вернуть эти 10 миллионов в обмен на освобождение. Если ты украл, извините меня, 10 тысяч долларов, да, то тебе никто не предложит это, если ты будешь сидеть.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергея Сацука. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, ці стане Еўразійскі эканамічны саюз равновялікім партнэрам з Еўразвязам. 21 кастрычніка Александра Лукашэнка даў інтэрв'ю медыям краіны СНД. Якое агульнае ўражанне ад гэтага выступу кіраўніка Беларусі? Якія перспектывы постсавецкай інтэграцыі? Калі і як закончыцца калійная вайна? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры менш чым праз 22 хвіліны. У Беларусі з 1 лістапада ў сярэднім на 5% падвышаюцца пенсіі. Эканамісты і пенсіянеры сцвярджаюць, што на пенсію ў краіне пражыць немагчыма. Паведамляе наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Апошні раз пенсіі павышаліся ў верасні на 11%. Сярэдні памер пенсіі цяпер складае 2 200 000 рублёў, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. На думку эканаміста прафесара Барыса Жалібы, у цэлым пенсійны ўзровень у Беларусі вельмі нізкі.
Мы саступаем всім суседзям Расіі, Балтыкі, уже заходніх краінах я не гавару. Выключэнням з'яўляецца толькі Украіна, но там значна ніжэйшыя цэны. Я лічу, што гэта чарговае павышэнне. Мизерная кропля в море. 5% это мы что ничто. Тем более, что у осень подскочили цены и на электричество, на коммунальные послуги, на иншие товары. У нас оценивается инфляция, если у вересни цены поравнять с вересни минулого года, 15% в годовом лишении. Так что такая подвышка, она не компенсует инфляцию.
Пенсионерка Валентина Семеновна узгадала, что с кастрычника минулого года до вересня 2013 года целый год подвышения у пенсии не было. Что до обещанного подвышения у листопаде, женщина кажа.
Это со смех куром. 5 месяцев нам не поднимал пенсию, и тут вдруг на 5%. Да хоть бы не позорился, честное слово, у нас Александр Григорьевич. Цены все время повышаются. Сколько это, 100 тысяч сейчас добавит он? Что можно на них купить, скажите? Правильно, он дожал нам, потому что денег у него, может, и нет. Он все строит. Зачем так уже много тратится? Там откроется этот дворец независимости. На Орловской, чужой. Это все затраты, это ж на город идет. Нет, мы недовольны, честно вам хочу сказать.
Пенсионерка Галина Миколаевна так сама обурается.
Ох ты ж, боже мой, они бы вспомнили, что вот буквально месяц назад они задним числом повысили цены. На газ, на отопление, на горячую воду. Хлеб каждый день практически потихонечку, но цены ползут вверх. Так что эти 5%, они что есть, что их нет, мы их не заметим. Если посчитать эти 5%, все равно мы останемся в минусе против всех этих повышений. И еще в каком минусе?
Поводле информации Белстату за студень-жнівень 2013 года до отповедного периода 2012 года средний помер пенсии поводле узросту повеличился на 48,5%, а у реальном выражении на 24%. А суодносины этой пенсии с средним заробком подтримливаются на узровне 40%. Профессор-экономист Борис Жалиба статистице Белстату не доверяя.
Это подлечение на 40%. Я не верю в Белстату здесь. Сам пенсионер и ведаю, что на пенсию сегодня прожить нормально не машина. Как это было, так и застоится.
Сказал профессор, экономист Борис Жаліба. А зараз наше пытанне. Ці зрабілі вы нейкія захады, каб засцерагчыся ад магчымай дэвальвацыі? Ці непакоюць вас гэтая праблема і чаму? Адказваюць жыхары Гомеля.
Я думаю, во-первых, этого не случится. Девальвация. В принципе, мне все равно. Я живу в достатке.
не волнует. Ко всему привыкнем. В нашей семье, во-первых, нет денег, чтобы отлаживать их в валюту. Это раз. Потому что у моего мужа зарплата 2 миллиона, и нам нужно на это прожить всей семьей. Плюс мои детские. Поэтому, ну, как себя тут обезопасивать? Мы и так деньги получаем. Ну, их тут же и тратим, потому что заплатить за какой-то кредит, купить ребенку все, что нужно, и все, денег не остается.
Как я могу обезопасить? Ну, если бы я работал еще, так там, да. Да, что пенсию получил, за квартиру заплатил. А жить на что? Пенсия 2 миллиона. 260 тысяч. Так сколько это вообще долларов? Волнует, не волнует? Какой толк с этого, что будет волновать или что? Это же не от нас зависит. Он лупит и лупит цену. Все, жена была жива, так две пенсии. Там можно было отложить 100 долларов. А сейчас один.
Когда есть возможность, накоплю на 100 долларов и куплю.
У нас третья девальвация. Мы все ждем, и нас сплачивает это. Чем мы еще живем? Сейчас много говорят о девальвации. Ну, она и так идет потиху. Ну, каких-то волнений я не ощущаю. Ну, 20 лет, наверное, храню в основном валюте деньги. Напечатать наше правительство не может деньги иностранные. Я как бы особо не волнуюсь.
А как себя можно от этого обезопасить? Фу, у нас же сейчас это все отслеживается. То, что с валютой у нас происходит, тоже непонятно, что будет с валютой.
Ничего не делаю. Как есть, так есть. У меня запасов больших нету, так ну что делать? То, что получаешь, все расходуешь, снимаешь, и пошло все. Мало денег у нас, совсем мало денег.
Государство гарантирует, что девальвации не будет. Зарплата будет постоянно.
У меня денег лишних нет, только на питание. Я не коплю валюту, не покупаю. 2 миллиона 25 тысяч я получаю пенсию. Бывшая медсестра. И все. Ничего не покупаю, только на питание. Это плохо, что обесценивается. Очень плохо. Все терпим.
Я не могу ничего сделать. И поэтому мне это не то, чтобы все равно. Просто не могу ничего изменить.
Такі відкази ми отримали у Гомелі на питання, як ви рихтуєтеся до можливої девальвації. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У пресовій службі концерну «Уралкалій» відмовилися коментувати учорашню пропанову Олександра Лукашенки викупити у Владислава Баумгертнера за 100 мільйонів доларів. У Білорусі з 1 листопада у середнім на 5% підвищаються пенсії. Економісти і пенсіонери стверджають, що на пенсію в Україні прожити немагчимо. Білоруські автоаматори сутикнулися з проблемами при продажі автомобілів у Росії. Митники відмовляються пропускати, а російська автоінспекція ставить на улік машини з білоруської реєстрації. Поляки знайшли в Білорусі малую катинь. Поводу польських істориків не виключено, що коля 600 поляків, схоплених під час августовської облави, були вивезені в Білорусь і розстріляні. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз до нас дозвонилася наша слухачка. Нагадаю, сьогодні ми просимо вас відказати на питання, чи достатково білоруська держава платить пенсіонерам. Алло, ви в ефірі.
Алло, алло, добрий вечір, свобода. Я отвечаю на вопрос. Я пенсионерка, врач, 40 лет отработала. Эту тему мы муссируем. Да нельзя прожить. Это как мы выживаем. На одни только медикаменты уходит 600 тысяч. А 2 миллиона я получаю пенсию. Один выход из всех этих товарищей, тузиков, которые вывел формулу. 1200 мы, оказывается, средний получаем долларов оклад. И всех на квартал посадить на нашу народца пенсию, пусть они хоть квартал, 3 месяца на это проживут. А потом помолчат и будут о другом говорить. Не на город Минск.
Дякуем за ваше меркование. Нагадаю, телефон у студию 651-4204, або можете позвонить на автоотказнику Минску 266-39-52. Это «Живая свобода», с вами Сергей Бламейко. Російські медіа розповсюдили інформацію, що керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко покидає свою посаду. Гэтая новина сьогодні була одною з головних тем у соціальних сетках. Чому відставка чиновника не першої величини викликала такий широкий розголос? Про гэта ми зараз поговоримо з моїм колегом Сергієм Навумчиком.
Сергій, ну, найперш удакладнім, що ми будемо говорити не про відставку Геннадія Онищенка, бо вона ще не відбулася офіційно, а про реакцію на інформацію про нібито його відставку, і справді тут є про що порозважати. Сьогодні увогуле, звісно, гэта вибухнула соціальні сетки, гэтая падзея, і на території самої Росії Аніщенко має таку репутацію чоловіка, м'яко говорячи, оригінального. Йому приписують різні, цитують його викази. Порівнятися у оригінальності цих виказів з ним може тільки хіба Чорномирдін, небожчик. Ну, скажімо, коли була погроза розповсюдження свиного грипу, Аніщенко заявив, що це вельми тривожно, поскільки свиня близька до чоловіка, коли не по інтелекту, то по фізіології. Але значно більш цікава сьогоднішня заява Аніщенка, коли він довідався, що віце-прем'єр російського уряду Ольга Голодець заявила, що Аніщенко покидає свою посаду у зв'язку з закінченням терміну повномоцтв, він сказав, що це заява дивної особи, яка не має ніяких повномоцтв на такі заяви. Ну, така фраза Аніщенки, посаду якого можна у ліпшому випадку порівняти з посадою намісника міністра, у бок віце-прем'єра у дочиненні до нікого іншого чоловіка імгненно викликало вже справді реальну відставку, бо просто недаравальні такі фрази. А виглядає, що в уразі гэта фраза Аніщенки ніякої реакції не мела, значить, йому вельми шмат що можна.
Менавіта я якраз збирався у вас питатися, наколькі він самостійний у своїх рішеннях.
Абсолютно зрозуміло, що ніякий він не самостійний. Ми не будемо казати там про некий медичний контроль, санітарний контроль, дочинення до ніяких вірусів. Це одно. Але справа в тим, що тягом гэтых апошніх гадоў Аніщенка виконував таку функцію такої політичної пугі у дачыненні до країнаў, якія вели себе самостойно у адносінах до Росії. Ну, пригадаем, що менавіта ён оформляв заборону на увоз у Росію грузінскага віна пасля вядомых падзеяў. Менавіта Аніщенка ягоным голосом Москва артикулювала незгоду і заяви, коли була так звана молочна війна поміж Мінськом і Москвою. Зусім недавно Аніщенка зробив так само заяву у дочиненні до Литви, що, мовляв, так сказать, я цитату докладно не пам'ятаю, но сутність така, що собі дозволяє гэта карлівкова країна, лепш би вона зайнялася якістю свого молока. Натурально, що любой такой вот заявы для чиновника такого относно невысокого рангу достаткова, каб ён быў адпраўлены ў адставку. Не, ён гэта рабіў, значыць, ён пачуваў сябе вельмі вольна, значыць, просто Москва з дапамогай яго рабіла тое, што хацела рабіць. Ну, ці адбудзецца ягоная адстаўка і ці зменіцца палітыка і лексіка ў дачыненні да тых краінаў, былых Рэспублік СССР, якія не падпарадкоўваюцца Маскве, ну, будзем глядзець.
Дзякуй, Сергей. Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі паведамленні пра адстаўку галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадзя Аніщенкі. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Новая перадача «Свабода без гальштукаў», прысвечаная прэсавым канферэнцыям Александра Лукашэнкі. Што здарыцца, калі журналісты праігнаруюць прэсавыя канферэнцыі кіраўніка Беларусі? Паводле якога крытэру падбіраюць журналістаў на сустрэчы з Лукашэнкам? Чаму кіраўнік Беларусі зрэдку сустракаецца з журналістамі незалежных СМІ? Гэта ды іншыя ў «Свабодзе без гальштукаў» абмяркоўваюць журналіст Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук і аглядальнік «Свабоды» Юрый Дракахруст. Вядучая Ганна Соус.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, а зараз мне паказваюць, што зноў ёсць званок у студыю жывога эфіру. Алло, добры дзень, вы ў эфіры.
Добрый день. Я по поводу пенсии. Я сделаю небольшое сравнение. В Советском Союзе пенсия была 120 рублей. За выслугу лет 10% доплаты, итого 132 рубля. Поскольку не все имели выслугу лет, то пенсия считалась 125 рублей. Значит, теперь сравним по вилке инженера. Вилка инженера 100-120 рублей. Старшего инженера 105-135, техника 19 рублей. Того средняя зарплата в Советском Союзе была 120 рублей. То есть, значит, пенсия превышала на 2-3% среднюю зарплату. В Белоруссии точно такая же должна быть аналогия. То есть, пенсия должна превышать среднюю зарплату на 2-3%. Это экономически обсчитывается. А поскольку пенсионеру обворовывают. В следующей передаче я скажу, как это красиво делается. Алексей, Гомельская область.
Дякуем за ваше меркование. Я еще раз нагадаю, телефон у студии 651-4204, на автоотказник 266-3952. Мы просим вас отказывать на питание, где достатково в Беларуси платить пенсионерам. Белорусские автоматеры сутыкнулись с проблемами при продаже и регистрации автомобилей на территории России. Федеральная мытная служба отмовляется пропускать, а Державная автоинспекция России ставить на улик машины с белорусской регистрацией. Рассказывает Игорь Корней.
Белорусские гандляры, которые нашли покупников в России, наракают на предвзятое ставление тамтейших служб регистрации транспорта. Рассказывают, что под маркой проверки истории похождения автомобиля процедура растягивается на месяцы, и в шерогу выпадков заявники отримливают отмову. При этом экспортеры сгадывают про обещание высших керовников России и Беларуси унификовать законодательство у пунктах, которые тычатся ровных правов у справе купли-продажу автотранспорту на территории двух стран. Однако выглядит, что до процедуры унификации белорусы отримали только шматразовый рост мыта, а все остальное российцы поворачивают на свою корысть. Московский автомобильный оглядальник Денис Шаровар тлумачит, что основная причина, якая не дает белорусам разгорнуться на российском рынке, неотповедность транспортных средств экологичным нормам.
Из Республики Беларусь в Россию идут автомобили в основном уже не молодые, скажем так. И основная причина, по которой их не пропускают, не дают российский ПТС, это несоответствие нормам Евро-4, выхлопы несоответственно. Раньше была такая лазейка, было возможно купить поддельный сертификат Евро-4 и поставить на учет этот автомобиль. Сейчас ее тоже прикрыли. Каждый сертификат Евро-4, выданный на автомобиль старше 2005 года, проверяется. Масса фирм, которые готовы предложить свои услуги всех экологических норм, но на практике это сводится к тому, что они берут деньги и исчезают в неизвестном направлении. А человек, который купил машину, так и остается с ней на границе. Если автомобиль действительно не переоборудован, он что-то не станет.
Сябровство Беларуси в Мытном Союзе вымогало аквировать целым шерагом ранейших выгодов. Одним из самых болючих стало решение подвысить автомобильное мыто до уровня России, якая высокими пошлинами обороняя свой автопрам. На практике выявилось, что размытнение стало совмерным с коштом уживанного авто. Тягом полгода до 1 липня 2011-го, покуль дейничали старые тарифы, белорусы увезли больше за 200 тысяч иншамарок. Сподевание, что их удастся задорого продать в России, так и не справдились. Спочатку Москва наклала часовую заборону на белорусский автоэкспорт, а теперь отгородилась экологичным барьером. При том, что авто на российских номерах регистрируются в Беларуси без усиляких обмежеваний по экологии. Как подкресливают у Федеральной мытной службы России, близу 70% автомобилей, которые увозятся из Беларуси, выроблены с 1996 по 2002 годы. При том, что уживание Евро-4 в країнах Еврозв'язу началось только с 2005 года, выглядит, что многие белорусские владельники набыли сертификаты ответственности без аниякого бюрообсталевания. Менавіта гэтая количность – основная причина, чему в России отмовляются выдавать паспорт транспортного сродку. Тем не менее, как говорит автомобильный эксперт Денис Шаровар, у перешкодах на шляху белорусской автоэкспансии видать не только клопот про экологию, але и политический подтекст.
Эти экологические ограничения ввозимых автомобилей скорее политический шаг, нежели действительно то, что правительство Российской Федерации заботится об экологии. Достаточно посмотреть те машины, которые делаются на российских заводах. Очень маленький процент соответствует этим экологическим нормам. Только новые Калины, Приоры, чуть-чуть Лада 4х4, да и те, которые идут на экспорт, они оборудуются новыми 16-клапанными двигателями. Подавляющее большинство автомобилей, которые колесят по российским дорогам, не дотягивают не то, что до Евро-4, но и зачастую и до Евро-3.
У Федеральной мытной службы России категоричное. Для всех владельников автомобилей из Беларуси и Казахстана, старейших за 2004 год, есть один и законный шлях отримания ПТС. Реальное переобсталевание авто под экологичный стандарт 4-го поколения. После этого мытные органы выдают паспорт на машины любого года автоматично. Правда, как удокладняет российский автоэксперт Денис Шаровар, это как раз той выпадок, коли авчинка не варта вычинки. Выдатки на такую переробку будут супоставны с коштом далеко не молодого автомобиля.
Рассказывал Игорь Корней, а зараз час на мовные парады от Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Газета напісала пра пошукі тых, хто павінен у здарэнні.
Такое недоречное у российским значении уживание слова «повинен» не часто, але, на жаль, по-ранейшему здарается у белорусским маулении. Ведомо ж, у здарэнні нехто может быть виноваты, винны. Слово «повинен» тут зусім не подыходить. У нашей мове оно выражает обязанность особы, а так само махчимость, правдоподобность нечего, отповедность нечего пэўной умове. Ён повинен гэта зрабіць. Сустрэча повинна отбыться. Яна повинна з'явиться. Спектакль повинен быть добрый. У слова «повинен» есть синонимы, у кожного из них свои оттенки, на которые мы часом забываемся. Выражаючи нечто чаканное, то, что предбачим, або просто нечто задуманное, имоверное, варто уживать получение за собовыми формами дееслову «меть» и «меться». «Маю хутка вернуться», «мелося давно позвонить», «мели сустреться, але разминулися». Мелася позвонить зусім не тое, что мусила позвонить. Просто збиралася, яе звонка спадзяваліся, але ніхто не абавязваў, ніхто не змушала яе звонить. Мусила, значит, не могла рабіць іначай, не мела на тое магчымасці, была як бы зняволеная абавязкам, болей нават павіннасцю. Калі кажам, што мусілі нешта зрабіць, тым самым паказваем, што не мелі выбару, былі змушаныя. Іншымі словамі, дзеяслоў «мусіць» прадугледжвае явна большую залежнасць ад абавязку, чым слова «павінен». Гаворым, зважаючы на нюансы значэнняў. Быў вінаваты, вінны ў здарэнні. Меў завітаць у госці. Павінен быў прынесці кніжкі, але мусіў тэрмінова ад'ехаць.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделька до пятницы.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У прессовой службе концерну «Уралкалий» отмовились комментовать учорашнюю пропанову Александра Лукашенки выкупить у Владислава Баумгертнера за 100 миллионов доляров. У Беларуси с 1 листопада в среднем на 5% подвышаются пенсии. Экономисты и пенсионеры стверджают, что на пенсию Украине прожить немагчыма. Белорусские автоматоры сутыкнулись с проблемами при продажи автомобилей у России. Мытники отмовляются пропускать, а российская автоинспекция ставит на улик машины с белорусской регистрацией. Поляки знайшли в Беларуси малую Катынь. По воле польских историков не выключено, что около 600 поляков, схопленных подчас августовской облавы, были вывезены в Беларусь и расстреляны.